Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, вместе с Еленой Глещинской сейчас расскажем о главных новостях к этому моменту. Число случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 17 347. Теперь сообщают так. 1 531 224 человека заболели этой инфекцией. Это данные
всего
оперативного...
в России?
Всего в России, всего. Да. Это данные оперативного штаба.
А в том числе выявлено почти 30% случаев без клинических проявлений.
Это вот из этих 17 347.
Да. То есть те люди, которые являются активными носителями антител и самого вируса, но ничего не почувствовали. Это хорошая новость, да? Темп прироста составляет 1% и 1/10. Тоже не так много, тоже хорошая.
Это тоже хорошая новость?
Ну, будем считать, что да. Угу. За сутки в России выписаны больше 7500 человек, которые уже выздоровели. А за все время выздоровело уже 1 146 000. Еще одна хорошая новость.
Третья уже.
Да,
ну, ты просто кладезь хороших новостей, Лена.
Ну, надо же что-то говорить.
Новый 1 000 000 заболевших во всем мире выявили всего за 2 дня. 24 октября Всемирная организация здравоохранения также сообщала о максимальном суточном приросте инфицированных с начала пандемии. Более 465 тысяч человек по всему миру. К утру 26 октября выявлено более 43 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией.
На фоне вот такого рекордного прироста заболевших коронавирусом из регионов стали поступать сообщения о дефиците лекарственных препаратов еще в середине октября. Минздрав отрицал эту информацию, потому как на складах и в аптеках достаточное количество находится как маркированных и немаркированных лекарств, но оказалось, что действительно некоторые аптеки и дистрибьюторы просто не готовы были продавать эти лекарства. Действительно возник некоторый дефицит вот к сегодняшнему дню.
Угу. А вот смотри, картографический сервис, существующий, работающий в России, зафиксировал резкое увеличение числа звонков в аптеке. На прошлой неделе жители крупнейших городов России звонили в аптеке на 70% чаще, чем неделей раньше. Чаще всего ищут орбидол. Почти 20%. Потом, смотри, 8,6% это антибиотик азитромицин.
При воспалении легких чаще всего
выписывают, да. Но его только, если доктор выпишет, можно купить, да. Потом на антибактериальный препарат левофлоксацин 6%, 5,22% это парацетамол и антибиотик
Цефриаксон. Ну, это такой наборчик заболевшего коронавирусом.
Наборчик.
Да. Посчитали, что всплеск этих звонков как раз сопоставим по количеству с первой недели апреля, когда только вводили самоизоляцию и на фоне начала пандемии. Мы спросили у генерального директора аналитической компании по фармацевтическому рынку DSM Group Сергея Шулика, что это значит, это действительно не хватает ли лекарств или это паника, может быть, какие-то другие причины. Вот он что рассказал, очень интересно, давайте послушаем.
Первое – это повышение спроса на фоне роста сезонных респираторно-вирусных инфекций, плюс активно идущая информационная кампания по поводу ковида, что так все плохо, страшно и прочее. Люди боятся действительно и идут в аптеки, закупают препараты, которые им на данный момент не нужны. Второе – это проблемы, связанные с маркировкой. Нужно сканировать и приходовать товары, ждать ответ от системы МДЛП и, соответственно, например, лекарства лежат в аптеке и не могут их отпустить просто-напросто пациентам.
И вот в связи с этим изменили правила продажи лекарств из-за вот таких вот проблем, чтобы теперь дистрибьюторы смогут продавать препараты без подтверждения маркировки, чтобы вот эту напряженность и дефицит снять, потому как на складах все это есть и оказывается в достаточном количестве.
Вот, смотри, что я нашел. Ты просто про бессимптомные, когда сказала,
да.
30%. Вот ученые из Института биомедицинских систем и биотехнологий из питерского вот этого института говорят, смотри, бессимптомное течение болезни может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген, воспринимает его как собственный, и в результате толерантности к инфекции не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у пациентов нет симптомов. Но вот здесь
так
вот я не могу...
Хорошо или плохо?
Так я вот и говорю, вот здесь я, в отличие от тебя, не могу сказать, это хорошая новость или плохая. Воспалительный процесс как ответ на то, что в организм попал вирус, вроде как хорошо. А с другой стороны...
Главное, чтобы не было никаких последствий.
Ну, тоже верно, да. В общем, сегодня рекорд в Москве, в том числе, больше 5000 зарегистрировано, да? Ну, видимо, тоже 30% без симптомов. Будем держать всех в курсе. Премьер-министр Японии выразил намерение поставить точку в курильском вопросе. Это новый руководитель кабинета министров Йосихиде Суга. Он намерен успешно завершить переговоры с Россией о судьбе южной части Курильских островов. Где-то я это уже слышал в своей жизни неоднократно.
Начиная с 59-го года.
Да, наверное. Такое заявление, по крайней мере, Суга сделал в понедельник в рамках своей первой программной речи в парламенте, которую транслировало национальное общественное телевидение.
Я напомню, он был назначен парламентом в качестве премьер-министра 16 сентября. За два дня до этого он заявил, что продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курил. Напомню еще, что предшественник Синдзо Абе выразил надежду, что его преемник сможет активизировать переговоры с Москвой и решить вопрос мирного договора в вопросе притязаний Токио на острова.
Кунаширы, Туруп, Шикотан и Малая Курильская гряда, да? Но 29 сентября между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Лидеры подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению отношений между Россией и Японией в интересах народов. Глава японского правительства заявил, что будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Москвой, в том числе и в вопросе заключения мирного договора. Вот так вот он говорит. Синдзо Абе начинал примерно с того же.
Да, ну еще тут внес дополнительную как бы акцент в этот договор, в этот вопрос, то, что в июле произошло голосование, да, в России по поправкам Конституции, где как раз и содержалось запрет на отчуждение территории страны. Вот мы спросили, как же это все повлияет на теперь международные договоренности, и может ли в этом случае быть заключен мирный договор, если они не хотят уступать, а у нас в Конституции уже есть такая поправка. Вот комментирует этот вопрос кандидат политических наук, эксперт Российского института
стратегических исследований
Андрей Губин.
Здесь ничего нового придумать невозможно, поскольку все написано в совместной декларации 1956 года, и Россия и Япония в последние несколько лет при администрации Абе пришли к пониманию того, что нужно двигаться последовательно именно в этом направлении, в последовательности, которая там и изложена. То есть сначала подписание мирного договора, а затем передача двух островов Японии. Но, как уже отмечал наш президент, необходимо вопрос передачи проработать более детально. Это касается прежде всего союзнических отношений между Токио и Вашингтоном и возможной военной деятельности, которую Токио и Вашингтон могут проводить на данных территориях.
То есть я так понимаю, что выдвижение новых условий будет невозможно и просто вернуться к декларации 1954 года, где упоминаются только два острова, а не весь этот ряд островов.
Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить в ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие. Вот я даже дочитывать не буду. Ну, то есть, понятно. Суга не мог ничего другого сказать, кроме как вот то, что он сказал, потому что его бы не поняли внутри страны. А как на это отреагирует в Москве и вообще международное сообщество, вполне себе, мне кажется, ясно. Не прошло и 40 лет. Жители Чили на референдуме отказались от Конституции 1980 года. Она была принята во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета.
За изменение главного закона страны высказались 78% граждан, и тысячи жителей страны вышли на улицы отпраздновать победу. Я смотрела репортажи, они там, по-моему, всю ночь гуляли и танцевали.
Может быть, у них повод такой?
Да.
Отменили Конституцию. 40 лет уже прошло, они отменили Конституцию, теперь ходят, гуляют, танцуют. Сегодня понедельник, между
прочим.
Вот
говорят, что...
Работать будут они, нет?
Чили долгое время было одной из самых спокойных и стабильных государств Южной Америки. Но вот в прошлом году начались протесты, переросли в массовые беспорядки.
Да, даже мы об этом рассказывали.
Убитые, раненые, солдаты, военная техника вводили комендантский час. И все началось с повышения цены на проезд в столичном метро, а закончилось требованиями изменить Конституцию. Ну, в сторону каких-то социальных больше прав граждан.
Вот сообщается, что толчком к проведению референдума стали массовые протесты граждан против неравенства. 11 апреля 2021 года в Чили запланированы выборы в учредительное собрание, после чего этот орган начнет работу над новым основным законом этой латиноамериканской страны.
Заметь, не парламент будет принимать конституцию и реформировать ее, а именно учредительное собрание, которое заново соберут. Там один из вопросов как раз на референдуме поднимался, кто будет реформировать конституцию. То есть парламентариям люди не доверяют, и они считают, что в этот совет, учредительное собрание, должны войти и общественные деятели, и какие-то руководители предприятий. Да. И один из вопросов, который будет поднят еще в Конституции, это реформирование избирательной системы, потому что до этого фактически, не юридически, а именно фактически имели право выдвигаться и участвовать в выборах только правые партии, центристы, и таким образом, ну, то есть сохранялась одна и та же власть в течение многих десятков лет. Теперь это будет изменено. Ну, мы надеемся, да, вот в новой Конституции они хотят...
Будешь чилийцы надеяться, мы с тобой
нет,
что надеемся?
Нет, ну, мы говорим, что, скорее всего, это будет изменено, если вот все-таки протесты. Реально,
если уж, да.
Да, вот реально добились массовыми протестами, который референдум не хотел проводить ни правительство, ни президент, а об этом говорит ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Александр Харламенко.
Радикальный результат, потому что главный вопрос состоял в том, будет ли вырабатывать новую конституцию действующий парламент, или будет создаваться специальная конституционная ассамблея, выборная. Крупная победа оппонентов нынешнего правительства Пиньеры. Вот результат их долгой, нередко героической борьбы, массовых протестов. Недавно были новые массовые выступления, сопоставимые с весенними. И, в общем, воля большинства чилийского народа была очевидна еще до голосования.
То есть мы ждем теперь в апреле следующего года только лишь запланированы выборы вот это учредительное собрание. Сколько будет работать это учредительное собрание над новым текстом основного закона, еще большой вопрос. Потом его, видимо, опять вынесут на референдум. То есть это правительство Пиньеры еще долго продержится, да, я так понимаю.
При таком
еще
подходе,
долго, да? При таком подходе,
и можно будет еще несколько раз отпраздновать. Да. И я хочу, знаешь, еще добавить, что в этой Конституции там еще должны пересмотреть социальные поправки сделать, потому что сейчас у них нету безусловного права на бесплатное образование и бесплатную медицину. Вот это вот тоже очень многих возмущало.
Угу. То есть Чили сейчас, говорят, наряду с Бразилией, локомотив латиноамериканской экономики. После того, как эти поправки они примут, может быть, из локомотива Чили придется и уйти. Там очень высокий, там достаточно высокий уровень жизни по сравнению с соседями был. И об этом же говорили. В том числе, кстати, и благодаря вот этому диктатору Пиночету, да, который перестроил всю экономику, но, правда, и убил очень много людей, которые, собственно, то есть как-то массовые репрессии, да, называется по-прежнему. Мы будем сейчас готовиться к черной-причерной пятнице. То есть не то, чтобы мы будем готовиться, мы будем готовиться дать отпор черной-причерной пятнице, да,
потому что... Каким образом?
Сейчас мы расскажем. Мошенники готовят акции от популярных брендов. В Рунете массово регистрируются домены с названиями популярных брендов через структуру с серверами в Белизе.
Вот, Белиз, оказывается, вот такая страна, очень даже известная в хакерских и в мошеннических кругах. Только 20 октября сервис выявления угроз Этик зарегистрировал появление 192 таких доменных имен. Они были оформлены через одну и ту же компанию регистратора и привязаны к серверу, который находится где-то в центральноамериканском государстве Белиз. Эта компания известна всем, потому что она используется для хостинга фишинговых и иных вредоносных сайтов.
Ты говоришь, где-то Белиз. Во-первых, Белиз недалеко от Чили, Лен. Во-вторых, ты про Чили только что рассказывал. Во-вторых, у Белиза есть столица с романтичным названием Бельмопан. Ну вот мы не зря обратили внимание на эту новость, о которой рассказывает Коммерсант. Но вот появление около 200 подобных доменов в зоне RU после 20 сентября зафиксировали в компании SearchInform. Среди них очень разнородные бренды. Это мебельные компании, ювелирные салоны, сотовый ритейл, магазины одежды. Это вряд ли можно, может быть, легальной маркетинговой акции, да, по-моему. На признаки мошенничества указывают и то, что домены зарегистрированы на частное лицо, тогда как у реальных сайтов тех же компаний совершенно другие администраторы. А что говорят по этому поводу, кстати, сами эти компании? Вот если сейчас какую-то, ну, такую грандиозную компанию, там, мебельный центр, да, возьмет кто-нибудь, зарегистрирует в Белизе. Мне кажется, сам мебельный центр должен пойти и напрячься вообще-то.
А вот ситуация какая? Поработать. Если бы этот такой мошеннический сайт был зарегистрирован в каком-то другом месте, могли бы обратиться в суд и в судебном порядке закрыть этот сайт. Но в Белизе не воспринимают судебные решения, и у них, по-моему, там свободный интернет или что-то такое. И поэтому вот получается так, что регистрируют сайты, которыми пользуются мошенники. Есть, как могут мошенники использовать их? Могут напрямую просто брать деньги. Могут какими-то другими ссылками или обменами ссылками тоже вводить в заблуждение людей. В общем, я так понимаю, что месяц как раз, да, до этой Черной пятницы и пошла такая массированная подготовка, раз столько много брендов как раз российских компаний, ну, вот эти вот сайты поддельные регистрируются именно...
То есть перед тем, как вводить данные своей карты, задумайтесь о том, что это может быть сайт, зарегистрированный в Белизе, и денежки ваши утекут в Латинскую Америку, и потом вы их никогда
прекрасно,
не найдете.
Да? Причем на каждую, да. На каждый настоящий сайт, оригинальный какой-то компании или бренда, может быть в интернете несколько очень похожих по названию, которые... зарегистрированный где-то за границей.
Ну, потому что, да, ты же не знаешь расширение. Ну, вот, да. По идее, ты же можешь купить любую, что-то там, сумочку. Можешь купить сумочку, да, на итальянском сайте.
Да, не только
сайте.
Сумочку, ты знаешь, не только какую-то сумочку, да, где там, итальянском сайте, а приводятся примеры как раз в данном случае, что зарегистрированы известные российские бренды. Мобильные телефоны, мобильные операторы, ну, в общем, вообще такие, знаешь, там, типа, как перекрестка, там, или известных магазинов, то, что мы знаем и думаем, что да, действительно, это же компания российская, что тут думать. Но, оказывается, это довольно распространенный вид мошенничества. Об этом рассказывает эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.
С этой практикой довольно сложно бороться. Единственное, что, как правило, компании стараются защищать свои бренды, бронируя не только основной домен для себя, но и похожие домены также регистрируют на себя. Но мошенники проявляют чудеса изобретательности и все-таки находят какие-то домены, возможно, в неких, назовем, мусорных доменных зонах, где у них получается создать клонов, дубликатов домена. Поэтому в целом с этой практикой довольно сложно бороться. И пока универсального какого-то решения я не знаю данной проблемы. В целом просто можно порекомендовать пользователям еще раз быть осторожнее и внимательно смотреть, на какой именно сайт они заходят.
То есть, знаешь, я задумался, с одной стороны, говорят, совершайте интернет-покупки, покупки через интернет, потому что вот сейчас
безопасно.
Пандемия, да, и нечего там ходить по торговым центрам, да, тем более, что там надо в масках ходить и в перчатках, ничего там хорошего, да, в таких прогулках получается. Нет ничего комфортного. А с другой стороны, говорят, слушайте, не покупайте ничего, нет, будьте осторожны, когда покупаете что-либо в интернете, потому что кругом мошеннические
сайты. Так я еще хочу, не просто просто кругом мошеннические сайты, а еще нам говорят, что с этим никак невозможно бороться, и еще не придумали, как это избежать.
А потому что сейчас эксперт сказал «мусорные доменные зоны». Вот это мне выражение очень понравилось.
Да,
есть мусорные доменные зоны.
Ты перешел
да?
в интернет покупки уже?
Нет.
А я вот перешла, потому что я хотела купить одного известного бренда себе туфельки, и все, оказывается, офлайн-магазины закрылись, и мне предложили только единственный вариант онлайн-магазина купить туфельки.
Так, ну у тебя получилось, или твои деньги уехали в Белиз отдыхать рядом с пальмами?
У меня получилось, но это был очень серьезный квест. Это был очень серьезный квест, потому что, кроме того, что это было неудобно, надо было, чтобы привезли несколько размеров, чтобы перемерить цветов и все это. Мне как-то это не очень.
Не очень. Лучше пойти в торговый центр,
наверное,
в маске.
Да, в маске. Но все-таки, наверное, в Черную пятницу я все-таки воздержусь и от того и от другого.
Да, несмотря на эти акции. Вот ты воздержишься, потому что у тебя сила воли, а есть...
Нет, после вот этого материала я воздержусь.
А есть люди, которые вынуждены воздержаться по жизненным ситуациям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, потому что в России за год выросло число регионов с повышенным уровнем безработицы. Число их, вот этих регионов, в которых уровень безработицы составил 10% или выше, увеличилось за год с 6 до 13. Всего в России 85 регионов, если кто не знает.
Если говорить в общих цифрах, в среднем, да, то по итогам июня-августа уровень безработицы составил 6,3%. Это на 1,9 пункта выше, чем года ранее.
Почти на 2, в общем.
Почти на 2%, да. Самый высокий уровень безработицы регистрируется в Ингушетии, это
30%. 30%? Каждый третий безработный.
Да, затем следом идут Тыва, 22%, и Чечня, 21%.
Ну вот из тройки два региона на Кавказе находятся, видишь?
Да. И наименьший уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, всего 2,5%, в Москве 2,7%, и Ханты-Мансийском автономном округе 3%. Если взять еще данные о поиске работы, да, летом этого года поиск работы в среднем занимал почти 6 месяцев.
Это по России, по всей стране, да, как бы средний показатель.
Да. К августу 20% безработных искали работу уже год и более. Следует вот из этого исследования, которое как раз провели информационное агентство РИА Новости. И по итогам месяца количество официально зарегистрированных безработных последнего месяца выросло в 5,5 раз по сравнению с сентябрем прошлого года и достигло 3 700 000 человек. Давайте послушаем, как комментирует эти цифры аналитик компании «Алло Брокер» Алексей Антонов.
КВР, безусловно, ведет занятость населения, прежде всего ограничительные меры, без которых, безусловно, там, пройти пандемию мы не сможем. Ну, на мой взгляд, необходимо, в общем-то, сейчас экономики подстраивать в этих реалиях, то есть развитие дистанционных продаж и дистанционного обслуживания клиентов, может быть, даже в непривычных отраслях. Поэтому, безусловно, на перестройку этого всего понадобится время, в том числе и средства. Я думаю, ситуация будет как бы оставаться такой же и ухудшаться до, соответственно, второго квартала 2021 года.
Исследование агентства РИА Новости основывается на данных Росстата. В нем было сопоставлено число безработных по стандартам Международной организации труда с численностью рабочей силы, а также определено среднее время поиска работы. В сентябре президент России Путин потребовал к концу 2021 года снизить безработицу с 6,3% до 4,7%. По словам главы государства, сейчас безработица в стране соответствует уровню марта 2012 года.
Добавлю, что эта ситуация не только в России и во всем мире. Посчитали, что как раз к середине осени, через полгода после начала пандемии, безработными считались примерно 30 миллионов человек в США и почти 16 миллионов человек в Евросоюзе. Официальный показатель безработицы и там не превышает 8%, но по оценкам страховых компаний реальная безработица гораздо выше официальной, примерно на 3-5%, а в Южной Африке на все 10%. Это связано с тем, что вот эти государственные меры поддержки и разовые выплаты, они дают, в официальной статистике, они дают как выплату, ну, как выплату из заработной платы, то есть, и она, возможно, не учитывается по вот как раз оценкам официальным.
Ну вот, я не помню, ты сказал, что официальные показатели безработицы во Франции, Италии, Испании и Великобритании, да, выше официальные на 3-5%.
Да, в Евросоюзе, да, в среднем 8%, но на самом деле реальную считают страховые компании больше на 3-5%. Достаточно высокие.
Нет, ну странно, что касается Евросоюза, ну, на мой взгляд, что касается Евросоюза, потому что они же говорят, что у них снижается, как в США, снижается уровень безработицы. Ну, мы расскажем о том, что с безработицей и в России, и во всем мире. Для вас в прямом эфире на радио «Спутник» работала Елена Глещинская. Спасибо тебе, Лена.
Спасибо.